Добрый вечер, господа. Это Юлия Латынина. Рекорд доступа, как всегда, в это время по субботам. Подписывайтесь на нас, не забывайте. Шерьте это видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш Patreon, если можете или хотите помочь каналу. Ссылка в описании под видео. И на этой неделе мы узнали, кто выиграл Сталинградскую битву. Конечно, товарищ Путин, причем в одиночку. Во всяком случае, цветы, как вы помните, он излагал у памятника в одиночку. У курсантов даже отобрали оружие. Ну, чтобы они что-нибудь не сделали доблестного полководцу. И, в общем, я думаю, что скоро мы в учебниках истории узнаем о том, что это Путин, вернее, точнее, его предыдущее воплощение было во время Второй мировой войны. Это Путин, точнее, его предыдущее воплощение спас русских у реки Калки от монголов. Это Путин крестил Русь, опять же, его предыдущий аватар. И вообще, это он боролся на переправе с Иаковом и беседовал у мамрийского друба с Авраамом. И вообще, он сотворен перед вечностью, ангел Великого Совета и четвертая часть Троицы. А если серьезно, когда уже год война, и вы с большой помпой празднуете то Трафальгарскую битву, то победу при Гавгамелах, да еще говорите, что вы лично были Александром Македонским, то значит, что у вас на фронте есть проблемы. Даже, видимо, более серьезные, чем у господина Пригожина, войска которого частная компания «Вагнер» на этой неделе с большой помпой отпраздновала взятие села Сака и Вацетти, в котором до войны проживали 3 человека. Вообще, из опыта китайских императоров в опиумной войне, я вам скажу, что если на фронте есть проблемы, если ее проигрываешь, то кроме парада по случаю древней победы, можно также объявить конкурс на лучшее сочинение о будущей победе, написанное лучшим каллиграфическим шрифтом на рисовой бумаге. А также бросить кости тигра в нефритовый пруд, чем, собственно, Путин и занимался. Там, кажется, даже на день Волгоград в Сталинград переименовали. Странно, надо было сразу в Путинград. А, собственно, кроме этого, это все сопровождалось текстом, в котором Путин толсто намекал на тонкий ядерный гриб. Причем этот намек, конечно, можно было услышать, если хорошо расстараться, но я напоминаю, почему это все происходит только намеками, а слюной ядерной брызжет с экрана Соловьев. Потому что Путину пригрозили, что если он будет применять ядерное оружие американцы, то, во-первых, его войска в Украине вынесут томагавками, а во-вторых, по бункеру его собственному грохнут ракетой. Не обязательно ядерной, можно высокоточной. И, собственно, вот эти вот комплексы ПВО, которые размещались на крышах в Москве перед наступлением и перед тем, как Путин отверг предварительно. Естественно, предложение Бернса, об этом мы поговорим, об этом мы говорили неделю назад. Мои, к сожалению, грустные пояснения оправдались, когда газета Neue Zürcher Zeitung тоже написала об этих переговорах, консультациях, будем говорить, неважно. В общем, то, чего Путин отверг, потому что у него крыша съехала окончательно. А был это способ заманить Путина в ловушку, или это действительно вот очередной раз Бернс с Салливаном старались? Об этом мы тоже поговорим. В общем, короче говоря, вот когда Путин разместил ПВО, когда он назначил Герасимова вместо Суровикина, а напоминаю, что Суровикин – это была оборона, а Герасимов – это у нас наступление. И вот мы видим, что российские войска собираются идти в наступление, точнее, они даже уже идут в наступление. И как бы это сказать, там две вещи прослеживаются. Во-первых, сначала о широкой стратегической картине, которая заключается в том, что мы видим на наших глазах такой разворачивается завораживающий балет, который заключается в том, что с одной стороны Россия готовится к наступлению с помощью пушечного мяса, а с другой стороны Украине снабжают для будущего наступления тем оружием, которое является оружием 21 века. Так что мы увидим, как будет выглядеть поединок Кувалды и Хаймерса. А вот просыпавшаяся, это как из ведра военная помощь, я напоминаю, что вот последний пакет, который буквально вчера дали, мы обсуждали его с Михаилом Подоляком, он на 2,3 миллиарда долларов, в нем есть в том числе и наземные бомбы, ну, будем так это называть, или летающие бомбы, называется это по-длинному Ground Launched Small Diameter Bombs, И напоминаю, с чего эта штука делается. Это старые бомбы ГБУ-39, очень точные, с лазерным наведением, которые могут планировать, если они запускаются с самолета, до 110 километров. И их стали приспосабливать в качестве боеголовки к ракетам М-26. Это ракеты, которые стреляют из «Хаймерсов» и которые летят всего на 40 километров. Это, по сути дела, были американские «Грады». То есть они не очень точные были ракеты. Их, соответственно, снимают с вооружения. Ну, а тут посмотрели, что есть, с одной стороны, бомба, а с другой стороны, есть стартовая ступень от ракеты, которую можно утилизировать, можно уничтожить, а можно каким-то образом использовать. И сказали, а давайте мы одно с другим соединим, и получится у нас штуковина, которая летает на 150 километров. То есть вот атакамсов еще не дают, а эту штуку дают. И что значит эта штука? Ну, например, вот просто если вы так с циркулем проведете по фронту, вы увидите, что 150 километров – это достаточно, чтобы достать до Чангары. А что такое достать до Чангары? Это значит, что весь Запорожский фронт, который снабжается именно по железной дороге, которая идет через Крым, через, дальше через Чангар, весь Запорожский фронт, ну, конечно, не то, чтобы он совсем остается без снарядов. Где-то там Россия сможет что-то подвести на мулах, на грузовиках. Ну, короче говоря, будет не очень хорошо. А плюс даются танки уже теперь окончательно. Вот, если я не ошибаюсь, украинский посол во Франции посчитал, что получается 320 танков. И то, кажется, эта информация уже устарела, потому что сыпется такой танковый дождь. А плюс уже ясно, несмотря на оговорку Байдена, что будут даваться самолеты F-16. Напоминаю, почему F-16 и почему танки именно Леопард-2. Потому что и то, и другое самые распространенные базовые модели, которых легко ремонтировать, которых достаточно легко обслуживать. Потому что самое важное вот во всем, что дается Украине, я это много раз говорила, что на самом деле вундерваффе не существует в том смысле, что у вас нет такой штучки с красной кнопкой, которую вы берете и полностью меняете ситуацию на фронте. А вообще все современное хорошее оружие, оно ситцецентрическое. И оно должно быть очень хорошо интегрировано и с другими видами оружия, и с всей главной информацией о том, что происходит на поле боя. А вот в частности, когда, собственно, например, как украинские войска наступали в Харьковской операции. Теперь, наверное, это уже можно сказать, потому что это перестало являться за давностью месяцев военным секретом. Там же достаточно было немного бронетехники, скажем так, и было кот наплакал. Но вот каждый наступающий юнит, каждое наступающее подразделение – оно было, во-первых, это было совершенно внезапно, потому что это были накопленные заранее войска, в том числе просто проходившие подготовку в Европе, если я не ошибаюсь, в Британии, которые были привезены. А потом, в этот момент Россия, напоминаю, ждала наступления под Херсоном. И когда все это пошло в наступление, это был вал огня, который не просто обрушивался на какие-то куски фронта, а это был вал очень тщательного разведанного огня. И буквально каждое подразделение, когда оно шло в наступление, оно имело связь или с тремя топорами М777, или с «Хаймерсом», который все перед ним выносил. И вот эти потом российские военные оправдания, что, дескать, это были какие-то ополченцы, которые были вооружены одними автоматами, которые бежали перед украинцами, что это был слабо защищенный фронт. На самом деле это была абсолютная неправда, потому что там были гвардейские части. Они были вынесены этой лавиной огня, точечного огня, очень точного огня. Они бежали, бросая технику. Вот гигантское количество трофейной техники получилось. И сразу, забегая вперед, я сразу скажу, что с моей точки зрения, ну, не только с моей, но там иногда я буду цитировать моих военных экспертов, моего любимого Романа Светана, который, кстати, завтра у нас будет, иногда я не буду цитировать. Но не только с моей точки зрения, похоже, что съездить вот в наступлении на Донбассе пытается, наоборот, Путин будет пытаться повторить эту же самую Харьковскую операцию, только с точностью на 180 градусов, потому что мы все видим, что собирается наступление, собираются наступать войска, но при этом не видим, помимо мобиков, а мобилизованные, напоминаю, хорошо подготовленные, вот у нас тут Арестович об этом говорил, Помимо мобилизованных войск, никто не вспоминает о том, а где же находятся те самые, которые были призваны по призыву. А они же тоже подготовлены, и они же тоже в какой-то момент, даже формально, чисто сейчас по Конституции, если не посылать на войну, то вот Путин же принял все эти территории в состав России, так что можно сказать, что они же воюют, обороняют, с точки зрения Путина, обороняют Российскую Федерацию, обороняют Москву, чтобы, значит, хитрый натовский нацист не пролез. И, соответственно, вот это готовится большое массированное наступление именно на Донбассе. И можно заранее предсказать, я тут, пожалуй, возьму на себя эту храбрость, что не получится так как во время Харьковской операции, во-первых, потому что сетецентричность украинской армии с западной помощью совершенно другая, а во-вторых, потому что, ну, собственно, Путин собирается наступать мясом, в то время как Украина собирается наступать железом. Вернее, Украину сейчас на наших глазах снабжают железом, чтобы она наступала. И почему, например, ваша покорная слуга была так уверена еще несколько дней назад, даже сразу после оговорки Байдена о том, что F-16-ых не будет, что F-16-ые именно будут, потому что танки совершенно очевидно готовятся для прорыва Запорожского фронта, а наступление танков, наступление, а прорыв танковый совершенно невозможен на современном поле боя, если у вас нет авиационного или хотя бы вертолетного прикрытия. Да, танки могут наступать так, как мы разбирали с Романом Светаном, то есть они могут выгрызать потихонечку пространство перед собой, если они просто стоят на передней линии обороны. То и если они хорошо взаимодействуют с другими частями, я еще раз напоминаю, что боевое слаживание частей, взаимодействие частей – это не менее важная вещь, чем наличие самой техники, и даже более важная вещь, потому что иначе вы просто останетесь без техники, с мокрыми штанами, и всем будет очень обидно. Так вот, если они просто стоят и выносят все на 5 километров перед собой, а потом потихонечку переползают с места на место, то да, тогда можно наступать и без авиационного прикрытия, потому что тогда роль этого прикрытия играет просто фронтовые ПЗРК. Но если эти танки идут в прорыв, то прилетают российские самолеты, у них есть ракеты Х-59 или любые другие ракеты, которые имеют наведение с помощью телеметрии. Там у летчика стоит такой экранчик, по которому он видит, как идет ракета. Ракета не дешевая, но танк еще дороже, и понятно, что таких ракет не очень много. Мы видели, как Путин пытался ими уничтожать украинскую инфраструктуру. У него не очень обычно получается, потому что эти ракеты тоже сбивают. Вы спросите, а как же их сбивают, а почему же их не собьют в случае танкового прорыва? Ответ очень простой, потому что когда такие ракеты летят уничтожать инфраструктуру, то их уничтожает глубоко, далеко тыловое ПВО, а здесь никакого ПВО на передке нету. То есть, конечно, можно сказать, что, ну, вот, может все получиться и без самолетов, потому что бог его знает, прилетят ли российские самолеты. Но вот очень нехорошо полагаться на такие вещи, типа, а вдруг не прилетит? А вдруг не окажется? Ни один военачальник не будет планировать кампанию, исходя из того, что его соперник делает ошибки, что противник делает ошибки. Каждый военачальник должен планировать кампанию, скорее переоценивая способности соперника. И в данном случае, если не будет F-16, то, как говорит правильно Роман Светан, эти танки будут семечки. Собственно, две вещи важно сказать. Вот этот про разворачивающийся на наших глазах завораживающий военный боец, Как я уже сказала, российское наступление вот не совсем понятно, да? Оно уже есть или еще нет? С одной стороны, вроде давят, давят и даже поддавливают. И мы видим, что Бахмут реально находится в большой опасности. И это будет очень нехорошо, если украинским войскам придется уйти из Бахмута, чего я не исключаю. А потому что надо понимать, что это линия обороны. Это старая линия обороны, которую украинские войска вгрызались в землю 8 лет. И хотя за ней есть другие линии обороны. А вот речка Бахмутка, почему, скажете, почему вообще не заманить российские войска в ловушку? Открыть им путь, дырочку пусть идут, а потом с обоих сторон эту дырочку схлопнуть теми же самыми хаймерсами и тремя топорами. Но ровно по той причине, что вот Бахмут это рубеж обороны, Бахмутка это рубеж обороны, а за ней такое достаточно широкое пространство, если туда пролилось, то это будет наступать. Так вот, с одной стороны, российские войска давят, с другой стороны, это явно не то, что является капитальным наступлением, и причины этого я вам изложила. С одной стороны, вот эти вот ПВО на крышах Москвы, назначение Герасимова, Герасимов равно наступление, уменьшение влияния Вагнера, который все это время, несколько месяцев, Пригожин думал, что он гуляет по поляне, а на самом деле им затыкали дыры, пока готовились мобилизованные. И не только зэки, но и многие вагнеровцы, как мы видим, оказались одноразовыми. Это означает, что, скорее всего, в какой-то момент попытаются достать какую-то козырную карту. Но эта козырная карта, судя по тому, что мы видим, опять же, будет в основном мясной козырной картой. А в то время как вы спросите, а почему не пойти в контрнаступление? Ну, конечно, слушайте, медведя всегда удобнее брать на рогатину. А, конечно, если одна сторона наступает, то противник дает ей выдохнуться, потому что ему гораздо удобнее стоять в обороне. Оборона – это вот первый шаг к наступлению. А вот в чем смысл путинского наступления? Одну секундочку, у меня тут даже у меня были, выписала я себе слова зампредседателя Комитета Госдумы по делам СНГ Затулина. А что вот для того, чтобы полностью, говорит Затулин, ликвидировать государство Украины потребуется слишком большие силы, вряд ли это осуществимо. Надо занять как можно больше территории для того, чтобы потом договориться о прекращении огня. А вот это ровно подтверждение того, что у нас здесь на стриме говорил Алексей Арестович, что да, Путин, цель этого наступления полностью захватить Донецкую и Луганскую области к концу марта, как приказал Путин по сведению западных разведок. Другое дело, что это хотелка. И после этого переходить к договоренностям. Почему этого не, с моей стороны, точки зрения, вряд ли произойдет, но посмотрим, захватит ли Путин достаточно земли, чтобы ему было удобно переходить к переговорам. А главное, что, как я уже сказала, в ответ готовится наступательная операция потрясающей красоты и силы, та самая, о которой описал генерал Залужный, когда говорил, что ему нужно 300 танков, 700 гаубиц и так далее, и так далее. И более того, он, напомню, добавлял, аж более того, мы видим, что добавки, помимо танков, самолеты, помимо гаубиц и помимо хаймерсов, летающие бомбы, которые летают на 150 километров. И против всей этой армии 21 века, путинская армия середины 20-го, скажем так, смотрится бледненько. То есть то, что мы увидим под Донецком, это мне напоминает, на Донецком фронте, мне напоминает, знаете, вот битву при Искандалване, когда африканцы с осягаями сумели победить британцев с ружьями, потому что просто африканцы бросались, по-моему, это были зулусы, если я не ошибаюсь, зулусы бросались на англичан, пока у них англичан не кончились патроны. Вот нечто похожее мы наблюдаем сейчас, потому что, конечно, это будет не осягай, а автомат Калашникова, даже это будут БТРы и БМП. Но это будут просто, в принципе, разные уровни технологий. Я боюсь, что как при исхандалване, вернее, надеюсь, что как при исхандалване не кончится. И как я вот, знаете, не обессудьте, я опять буду рекомендовать свой стрим о неэффективных армиях, о том, по какой причине та или иная военная формация просто полностью изживает себя. И, ну, вот так же, как, например, люди в 17, 18, 19 веке, главное было муштра, и солдаты наступали в стройных рядах. Это было самое главное — научить солдата маршировать. А потом появился пулемет «Максим», и оказалось, что наступление стройно сомкнутыми рядами – это, как бы это сказать, не очень хорошо для поля боя, на котором есть пулемет «Максим». А вот то же самое мы увидели на этой войне с «Хаймерсами», что российская армия воевала с помощью складов, в которых было гигантское количество снарядов, каковы снаряды все превращали перед собой и перепахивали, и на позиции противника обрушивался огненный дождь. А когда подъехали «Хаймерсы», эти гигантские количества складов превратились ровно в то же самое, что стройные сомкнутые ряды солдат превратились при наличии пулемета «Максим». Вот способ, которым воюет российская армия, их два. Первый называется «пушечное мясо», второй называется «огненный вал». Вот все то, как последние несколько десятков лет развивалась военная наука и технология, она развивалась так в направлении сердцецентрической войны, в направлении высокоточного оружия, чтобы ровно эти две вещи стали наиболее уязвимыми. И я обращаю ваше внимание, почему вот, например, российская армия не очень удачно воюет, а почему «Хаймерсы», скажем, удачно воюют против российской армии, и почему «Хаймерсы» неудачно воевали, например, в Сирии против исламистов или в Афганистане против исламистов. Да ясен пень, потому что а где у исламистов те склады, в которых гигантское количество снарядов, по которым можно бить? А где в Сирии те дороги тыловые, по которым можно спокойно перемещаться, не рискуя, потому что где вообще там линия фронта? Потому что линии фронта нет, и, соответственно, любой человек, любой Хаймерс рискует в любой момент оказаться там, где находится какая-то группа боевиков. То есть вот, как ни странно, партизанская война, которую ведут талибы или которую вел ИГИЛ, она оказалась значительно, она гораздо лучше умеет противостоять современным сетецентрическим видам вооружения, чем то, чем является российская армия. И когда эта новая современная война будет развернута в полном мере, вместе с танками, вместе с самолетами, вместе с летающими бомбами, а потом еще атакамсами, то, соответственно, просто мы увидим, ну, знаете, результат примерно подобный тому, который был в опиумной войне. А я имею в виду именно на Запорожском фронте. Мы еще в этой войне этого еще не видели, потому что Украина до сих пор получала только крошки с барского стола. А или результат подобный тому, как мой другой любимый пример, как города Бронзового века, у которых были армии, снабженные колесницами, пали под натиском народов моря, которые были вооружены мечами. Причина этого, опять же, слушайте наш стрим про неэффективные армии. И, собственно, на фоне всех этих радостных вещей, о которых я рассказываю, это вот те самые переговоры, о которых говорила я неделю назад, и которых сейчас написала Neue Zürcher Zeitung. Абсолютно, конечно, шокировавшая история, что перед тем, как все это началось, перед тем, как этот золотой дождь, вернее, железный дождь изобилия просыпался на украинскую армию, по-прежнему Бернс и Салливан, в данном случае Бернс, он, да, оказывается, даже летал в Москву. Напоминаю, Бернс – это директор ЦРУ, Салливан – это помощник президента Байдена по национальной безопасности, они давно известные путинферштейры, Они еще перед самой войной выступали, очень много говорили о том, что ничего не надо сделать, чтобы эскалировать конфликт или спровоцировать Кремль. А это в том числе благодаря им правительство Байдена вело такую политику, которая явно, собственно, и спровоцировала Путина, который решил, что все ему сойдет. А когда они точно знали, что Путин нападет, но вместо того, чтобы поставить Украине оружие, даже не то, которое поставляется сейчас, а гораздо меньше. Или просто сказать, что мы стоим с Украиной, мы будем ей помогать. Вместо этого бегали по поляне и, во-первых, сливали данные нападения в прессу, и вот это все выглядело необычайно, потому что СМИ публикуются с подачи сливы, что Россия сейчас нападет, но при этом Америка даже не чешется чем-нибудь как-то этому противостоять. Но кроме того, что эвакуирует свое собственное посольство и рассказывает, что вот мы сейчас поставим джавелины. Джавелины действительно поставили еще перед войной. Собственно, я напоминаю, какие были их предложения Путину и как это, собственно, связывается с целью нынешнего путинского наступления, теоретической, которая заключается вот в Neue Zürcher Zeitung было написано, что ему предлагали 20% территории Украины, что и та, и другая сторона, то есть и Украина, и Путин отвергли предложение. Напоминаю, что, насколько я знаю, ему предлагали отдать Запорожье, ну, то есть то, что он и так сейчас потеряет, остатки Запорожья, остатки Херсонской области, которые, как я уже сказала, он и так потеряет. А взамен предлагали сохранить его нынешние позиции в Луганске и Донецке, плюс переговоры о статусе Крыма в течение 15 лет, плюс Луганск и Донецк возвращаются в Украину в течение, опять же, 5-6 лет. То есть это Минск-3, это абсолютно катастрофический вариант для Украины, еще раз повторяю. Вариант, в принципе, выгодный для Путина, потому что он позволял ему сказать, что вот я победил, я сделал все, что хотел. Понятно, что российской публике он почти все может продать как победу. Даже если он, не знаю, если он потеряет все, и то он может попытаться все продать как победу, со словами: «А зато я оборонил Россию от НАТО, который вот я там сражался на чужой земле вместо того, чтобы сражаться на своей собственной», и прочее, и прочее. Потому что как бы те люди, которые потребляют путинскую идеологию, я же говорю, что у них сильный стокгольмский синдром, и они готовы потреблять абсолютно все, что угодно. Так вот, то есть это бесспорно было бы ему выгодно, но поскольку у него давно снесло крышу, и он решил, что он может добиться более выгодных условий, то явно его желание, то есть то, что он заявил, что он хочет всю Донецкую и Луганскую область, не в тех границах, которые он сейчас контролирует, а в тех границах географических, которых он в том числе не контролирует, то есть и Славянск, и Краматорск, и тот самый Бахмут. То есть все то, о чем он, о что он бьется последний год, и что он не может взять, и что является линией укреплений, которая строилась в течение последних 8 лет, через которые он не может перебраться, он хотел получить на шара. А в обмен отдать был согласен вот те самые куски Запорожской и Херсонской области, которые и так абсолютно обречены, и которые он, естественно, и так потеряет. Соответственно, все стороны разбежались, тем более, что, как я уже сказала, и Украина сказала категорическое «нет». У нас вторую неделю подряд Михаил Подоляк объясняет, почему это было совершенно невозможно, в том числе, напоминаю, потому что Путин считает любой международный договор, что это, ну, такая разводка лохов, и воспринимает каждую уступку как плацдарм для новой агрессии. Тем более, что поскольку тот режим, который он строит России, переходит в состояние явной хамасизации, то есть он может существовать только при нападении на какие-то сопредельные государства или хотя бы имитации этого нападения, то это вот на кону мочало, начиная сначала, буквально через несколько лет. И если учитывать, как Путин Грузию не мог простить, и даже после войны там у него все взрывалось, и постоянно какую-то взрывчатку куда-то подкладывали, то можно себе представить, что ждало Украину при таком развитии событий и при таком договоре. Ну, конечно, можно сказать, что если Украина вступит в ЕС, как вот тут обещает Михаил Подоляк, И если Украина вступит в НАТО, то это будет гораздо сложнее. Но тем не менее, в общем, Путин это не тот человек, которому следует доверять, что он будет соблюдать договор. Но вот отказались решительно все. Отказался в том числе Путин, потому что у него крыша уехала. И единственный вопрос, да, который, когда это слышишь, а нафига? У меня есть три объяснения, два логичных, одно настоящее. Нафига вести переговоры, я имею в виду, вот, казалось бы, уже все было ясно год назад, после того, как Путин напал, если у кого-то были сомнения после 2014 года. И, как я уже сказала, есть логичные объяснения. Они заключаются в том, что Бернс и Салливан боятся ядерного удара и изматывают Путина, пока он не запутается и пока все вокруг него не увидят, что он проиграл войну, его просто снесут, и тем самым мир будет избавлен от ядерной войны. А даже второе логичное объяснение, не противоречащее наблюдаемым фактам, а заключается в том, что его завлекают в ловушку. Это, кстати, очень популярно среди самого рода людей, которые склонны объяснять мир рационально, а просто дело в том, что мир нерационален, как это мы видим хорошо на примере Путина. Но вот среди людей, которые склонны объяснять действия людей рационально, и я не буду называть их конспирологами, но вот есть такая привычка у некоторых людей искать во всем причины и объяснять тайным умыслом то, что гораздо проще объяснить некомпетентностью. То это вот грандиозное объяснение, что все, что мы видели у Соединенных Штатов перед войной, что это все было некое завлекание Путина в ловушку. И я даже вот тут, во-первых, это часто говорят кремлевские криминологи, во-вторых, это, как я понимаю, сейчас уже распространенная теория среди российских военачальников. Я уже тут цитировала командира редута. Это напоминает ЧВК, но не Вагнер, а другая ЧВК, которая воюет в Сирии, который в Сирии пытался вербовать редутовцев для Украины и рассказывал, цитирую, «нас заманили». Цитата закончена. Ну, заманили, понимаете. Но, как я уже сказала, мне вот эта вот идея о том, что заманили, она никак не стыкуется с наблюдаемыми фактами, один из которых, например, заключается в том, что все те люди, которые говорили, что ой-ой-ой, что сейчас будет, Путин нападет, они же одновременно верили, что Киев падет в 3 дня, то есть у них были явно неправильные оценки того, что из себя представляет российская армия, того, что из себя представляет украинская армия. И согласитесь, заманивание так не делается. Так делается плохой расчет. Но вот, как я уже сказала, я тоже думаю, что, вот помните, я даже не знала, а оказывается, Сталин пытался договориться с Гитлером в свое время и в 42-м году, и в 43-м. Мне это Андрей Пианковский сказал, я не знаю, я проверила, действительно так. Но Гитлер, естественно, не был склонен договариваться, потому что думал, что он возьмет все, и в итоге вот мы знаем, чем закончилось. Пришлось жениться на Еве Браун. А может быть, напоследок Путин с Лукашенко объединятся. Это будет вроде женитьбы на Еве Браун. Так что кончится, скорее всего, так же, как у Сталина с Гитлером. Но я не думаю, что причина поведения Бернса и Салливана вот такая рациональная. А что я думаю на самом деле? Я думаю, что во всей этой истории с 2014 года ярким светом сияет такая вещь, которая называется бюрократия. Вот я напоминаю, что 2014 год и Майдан, собственно, начался, вернее, не Майдан начался, а недовольство Путина, претензии, которые он предъявлял, начался с того, что он сказал, вот мы тут подписали с европейцами бумажку о том, что Янукович никуда не уйдет, а будут перевыборы, а они потом меня кинули, произошел Майдан, Янукович убежал, и это было нарушение ими обязательств. А он вот тоже мыслил в рамках такой теории заговора, а почему, собственно, европейцы подписали эту бумажку? И почему они ее подписали с Путиным и Януковичем? Ну, ровно потому, что там были европейские чиновники, которым ничего не могли делать, ничего не могли контролировать, да и не надо, слава богу, все за них сделал украинский народ. Но им хотелось как-то поучаствовать в процессе. Что такое для чиновника поучаствовать в процессе? А это подписать бумажку. А с кем можно подписать бумажку? Ну, ведь нельзя же подписать бумажку с восставшим народом. Нельзя подписать бумажку с Майданом. Нету такого юридического лица Майдан. Поэтому они подписывались тем, кем был Путин, был Янукович, вот они подписали, а народ сказал, а я ничего не подписывал. И результат известен. А вот Бернс и Салливан – это прежде всего бюрократы. Не мелкие бюрократы, влиятельные бюрократы, которые хотят все решать. А вот как они могут увеличивать свою значимость? Вот что может делать там Салливан? У него какая профессия? Воевать, врачевать, там, в космос летать? Ну нет, вести переговоры. Знаете, есть средневековая известная легенда про жонглера Богоматери. Напоминаю, один человек, который был жонглером, то есть циркач, низшая по тогдашним временам профессия, он постригся в монахи, а читать он не умел, молиться он как следует не умел. И однажды настоятель монастыря застал его за тем, что тот ночью приходил в церковь и там перед Богоматерью кувыркался, показывал всякие цирковые сальто. И он ему говорит: а ты что делаешь? Ты вообще тут либо молился, вот что ты в трико тут скачешь? А он говорит: а я ничего больше не умею, я делаю то, что я умею. Ну, легенда кончилась хорошо, потому что Богоматерь явилась ночью к настоятелю и говорит: о, слушай, оставь этого человека, он молится, как умеет. Вот он коленца свои выкидывает. А вот Бернс и Салливан и вообще чиновники, они такие жонглеры Богоматери. Они делают то, что умеют. Они умеют вести переговоры, вот они и ведут. Обратите внимание, что в числе прочего, как бы это из их плюсов, что Соединенные Штаты, которые могли одни завалить оружием всю Украину и просто решить спокойно вопрос давным-давно, они вместо этого что сделали? Сколотили широкую коалицию. Действительно сколотили. Тех же самых немцев переубедили, которые хотели постоять в сторонке и вообще были первые путинферштейры на континенте. То есть вот тут американская дипломатия показала себя с той стороны, они делали, что умели. А вот, собственно, это проблема очень многих людей, которые каждый раз, когда подворачивается какое-то большое дело, они вместо того, чтобы делать это дело, начинают повышать статус, и каждый раз, когда есть какая-то проблема, вместо того, чтобы решать эту проблему, они начинают повышать свой статус. И почему, с моей точки зрения, конечно, это страшная проблема, которая и дальше может продолжаться, потому что вот я гляжу на Запорожье. И возникает вопрос, а что же после запорожского наступления помешает Бернсу и Салливану вернуться к идее переговоров? А потому что то оружие, которое мы видим, которое сейчас поставляется, да, оно поставляется под запорожское наступление, а не под Крым и не под Донбасс. Я напоминаю, что для того, чтобы освободить Крым, нужны АТАКМС, нужны ракеты, которые летают на 300 километров и которые вынесут те 150 военных баз, которые существуют в Крыму, после чего Крым будет тепленьким, как на ладошке. А если АТАКМСов не будет, и если наступать на Крым, ну, так же, как на Запорожском фронте, то из Крыма получится Форшмак, из Крыма получится Мариуполь. Что же касается Донбасса, то его не взять без большого количества авиации, не просто некоторого количества авиации, которое прикрывает наступающие танки, а без огромного количества авиации, которая будет воевать так, как диктует логика современной войны, разработанная вот последние несколько десятков лет, когда сначала по базам наносятся удары высокоточными ракетами, а потом танки идут в бой под прикрытием авиации. И, соответственно, тоже при этом, конечно, от Донбасса мало чего останется, надо признать. Но вот, соответственно, кто помешает все это не снабдить? И тут появляется Бернс и говорит: а давайте опять договариваться. Может быть, у Путина к этому времени гонора поубавится, может быть, соответственно, ему уже будет. У него не будет идеи менять ничего на нечто. Как я говорю, есть логика истории. Но есть, соответственно, я думаю, что единственное, что им сможет помешать, общественное мнение, а я уже многократно повторяла, что помимо того, что вот единственное, что может обезопасить мир, единственное, что может дать шанс России, я же тут, извините, не за Украину хлопочу, не только за Украину хлопочу, я хлопочу и за Россию, потому что единственное, что может дать шанс России, это если Путина свергнут, а я не верю, что Путина могут свергнуть, если он полностью не опозорится. Да, и еще одна маленькая вещь, которую я хотела сказать, которую я забыла сказать. Кстати, мы уже почти 40 минут в эфире, я сегодня хотела поговорить не очень долго, так что пишите мне, Вопросы, которые вы хотите задать, нас смотрит около 20 тысяч человек. Да, что тут очень быстро бежит. Если какие-то вопросы можно закрепить, может быть, Даша их сможет озвучить. Напоминаю, не забывать подписываться на наш канал, не забывать шерить и ставить лайки. И, соответственно, еще одна вещь, о которой я хотела сказать, что вот я Роману Светанову задала тут на неделе в частном разговоре очень простой вопрос. А вот если бы представим себе там сферического коня в вакууме, представим себе, чтобы таким способом, как Путин напал на Украину, точнее, таким способом, как он сейчас воюет в Донбассе, то есть вот то самое пушечное мясо и тот самый огненный вал, маленький или большой, он сильно у Путина похудел, но тем не менее остался огненным валом, а он бы напал на страну НАТО. А что бы произошло? И очень хорошо ответил Арестович, которому я задавала этот вопрос, очень хорошо ответил Роман Светанов. Они ответили приблизительно одно и то же, что полетели бы высокоточные ракеты, которые вынесли бы путинские склады, с которых ведется наступление, не то что на 80, а на 2000 километров. А после чего вопрос о наступлении наступающей армии уже бы не стоял, потому что ей все равно не хватило бы там смазки, запчастей, даже не снарядов, даже вот просто элементарного топлива. Дальше эту армию можно было бы брать, ну, если не голыми руками, то, во всяком случае, руками в ежовых рукавицах. Это, собственно, то, от чего мы должны отчитывать те поставки оружия, очень впечатляющие, которые происходят сейчас и которые, тем не менее, как я уже сказала, конечно, пока еще недостаточны для полной над Путиным победы. И, собственно, вот в связи с этой, к этой истории в пандан, я считаю, что очень правильным рассказать историю с ленд-лизом. А почему нет ленд-лиза? Вопрос, который меня никогда особо не волновал, потому что я там просто, например, видела, что он не волнует Джонсона, Бориса Джонсона или Залужного. Вот Залужный просит 300 танков и совершенно его не парит, каким способом он эти 300 танков получит. Или вот есть свежая статья Майкла Макфола, который безусловный сторонник, просто яростный сторонник вооружения Украины и яростный сторонник тотальной победы. Она направлена против, как он выражается, инкрементализма, то есть вот таких вот пипеточных поставок. Говорит, что если Россию, если Украину полностью не вооружить, то толку с этого не будет. И, соответственно, Макфол тоже нигде не говорит, что вот нужен ленд-лиз. Макфол говорит, что нужны большие поставки оружия. Ну вот он возник, его мне стали задавать. Я скажу, что я разобралась в истории и что решение загадки, если честно, ну, если ей заниматься. Я же просто никогда не занималась. Проще пареной репы. Первое. Ленд-лиз – это инициатива республиканцев. И Белый дом с самого начала сказал, что он против, дал понять. И что эта штука не будет работать. А украинцам он дал понять, чтобы они забыли слово ленд-лиз, а то нифига не получат вообще. Украинцам выбирать не приходится. Второй ленд-лиз, конечно, был бы на 100% лучше, потому что вот эта бесконечная процедура утверждения всего в американском конгрессе и утверждения всех порций оружия, поставляемых через Белый дом, это было бы гораздо проще, потому что ленд-лиз выглядел бы так. И это, кстати, самый главный ключевой момент. Звонит Залужный генералу Марку Милли, начальнику комитета Объединенных штабов, и говорит: «Слушай, мне нужны атакамсы». Марк Милли говорит: «Ну, слушай, атакамсы я тебе сегодня не дам, по крайней мере. Но вот у меня есть такие вот летающие бомбочки, 150 километров, я их тебе дам». И дают. А как выглядит нынешняя процедура? Звонит Залужный Милли и говорит: «Мне нужны атакамсы». Марк Милли говорит: «Ну, слушай, вот я тебе, пожалуй, атакамсы не дам, вот я, может, тебе летающие бомбы дам, и, может, тебе хаймерсы дам». А потом Марк Милли идет с этим в Белый дом, кому? Правильно, все к тем же самым Бернсу и Салливану. И говорит им: «Вот тут украинцы просят такую штуку», а Бернс и Салливан начинают говорить: «А вот что это за штука, а куда она летает, а не произойдет ли тут эскалации?» Короче говоря, нынешняя процедура позволяет Белому дому пропускать все поставки оружия через себя. И, соответственно, это гораздо более тягомотная и тяжелая процедура, которая зато вот ровно возвращаясь к пройденному. Что умеют бюрократы? Они умеют контролировать процесс. Но позволяет бюрократам вместо армии контролировать процесс. Что, как бы это сказать, это не кардинально. А Потому что понятно, что даже если бы был ленд-лиз, то Белый дом все равно бы пытался контролировать процесс, и вряд ли генерал Милли мог бы отказать Белому дому. А также мы видим, что это, на мой взгляд, вот само принятие ленд-лиза, и еще раз повторяю, спасибо гигантской республиканцам, потому что это была их инициатива, она очень сильно пододвинула Белый дом, у них оказалось вот то сбоку черта, за который Байден при всей своей осторожности не может заступить. Еще раз, это не кардинально, иначе бы, например, там Борис Джонсон, наверное, бегал бы кругами и кричал, где ленд-лиз. А мы видим, что там не Джонсон, ни Эстония, ни Латвия, ну вот абсолютно никакие страны, политики, общественные фигуры, которые являются, ну, просто полными, стопроцентными сторонниками Украины, они как-то не бегают и не кричат. Но, тем не менее, да, вот чего нет, того нет. За неимением гербовой пишем на простой. Ну и последнее, конечно, обвинять украинские власти в том, что это они не хотят ленд-лиз. Ну, это, знаете, немножко как прийти в детдом и видеть, что там дети кушают манную кашу. И спросить детей: дети, а чего вы не хотите ананасы? У вас же тут вот где-то планировались ананасы. А дети, которым ананасы никто и не предлагал, очень хотели бы ананасы. Но им сказали, что если они скажут, что они хотят ананасы, то распорядители детского дома отнимут у них манную кашу. Бедные дети молчат. А вот, собственно, последнее, что я хотела сказать. Сейчас я посмотрю, какие у нас еще есть вопросы. А, вот у меня есть вопрос, как освободить Саакашвили. Очень просто ввести санкции против Иванишвили. Иванишвили – человек, который сделал состояние в России. Иванишвили – человек, который был олигархом при Путине. Иванишвили – человек, который очень удачно продал свой бизнес в России, прежде чем стать главой Грузии и победить Саакашвили на выборах. После чего в Грузии начало происходить многое, что я описывала в предыдущих программах, от, скажем так, запугивания на выборах. И я не могу назвать это подкупом избирателей, но, скажем так, манипуляции с выражением, с манипуляцией с избирателями, а главное, пропаганда из всего утюга, который мы сейчас слышим в Грузии, о том, что, дескать, вот если к власти придет единое национальное движение, то Путин засыпет Грузию бомбами. У него, конечно, засыпалка уже отвалилась, но этого стандартный грузинский избиратель не знает. Так вот, да, во-первых, я хочу сообщить вам, граждане, радостную новость, потому что я говорила о том, что очень много предыдущих руководителей Единого национального движения, напоминаю, что это партия Михаила Саакашвили, они как-то так вот по стандартным чекистским технологиям были совращены изнутри. Вот последний из них, господин Мелье, он, если я не ошибаюсь, месяца три посидел в тюрьме, как практически все крупные соратники Саакашвили. А после того, как он вышел, вот мы видели, что он как-то не хотел проводить митинги в защиту Саакашвили. А если кто-то проводил, говорит: а ну зачем эти митинги? И вообще как-то вот он не поддерживал Михаила. Это было заметно. Это вот очень напоминало то, что происходило с Яблоком и СПС в 2003-2004 годах. Те же самые путинские технологии, классические, я бы сказала, абсолютно. Так вот, значит, господин Амелия потерял свой пост, он не был переизбран, его вышибли из партии со свистом на выборах, потому что там были настоящие выборы. Соответственно, я думаю, следующий руководитель будет гораздо энергичнее. Но вот я не знаю, насколько будут люди в Грузии выходить на митинги, без чего ничего не сделаешь, с учетом того, о чем я говорила. Но вот есть прекрасный международный способ вводить санкции. А последний вопрос. А, вот у меня есть шикарный вопрос. Как я отношусь к идее о том, что все русские имперцы, и им надо признать свою имперскость? Ну, во-первых, я стараюсь всего этого не замечать, потому что во время войны еще не то скажешь, так что я всегда, когда это слышу, думаю, что лучше я буду осуждать российские ракеты, падающие на мирные дома, чем какую-то экзотическую реакцию на эти ракеты, потому что когда люди кричат от боли, они кричат самые разные вещи. И, ну, я не хочу быть, многократно говорила, в положении того имама, который, значит, после очередного теракта осуждает исламофобию. Осуждать надо в данном случае что-то другое. Но, в принципе, вот мне кажется, что это классический перевод современного левого дискурса. Ну, вот это называется критическая расовая теория. Помните, она очень популярна в Америке в некоторых академических местах, когда людей собирают на такие пятиминутки раскаяния и проводят курсы, и объясняют каждому белому, что если ты белый, значит, ты расист, а если ты отрицаешь, что ты расист, значит, это твой denial, тебе надо его преодолеть и признать, значит, свою внутреннюю расистскую сущность. И мне кажется, что у этого дискурса там иногда очень странные у него бывают рамификации. Там рассказывают, например, о том, что африканцы плавали по морям и дружили с ацтеками и инками раньше, чем это сделал Христофор Колумб, и построили там цивилизацию правильную, которая была основана на обмене, значит, культурными ценностями и технологическими достижениями без угнетения. А вот мне кажется, что у этой истории, которая, конечно, унаследована в свое время с советского дискурса, с марксистского дискурса, с лагерей, в которых сторонники Мао требовали от представителей буржуазии, от своих собственных сторонников покаяться в собственной буржуазкости, покаяться в собственных преступлениях перед партией. Это очень деморализует, это такая выученная беспомощность, но мне кажется, что у этого дискурса есть один фундаментальный недостаток, потому что, ну, как-то это дискурс лузеров. А это дискурс людей, которые пытаются объяснить себе, почему они неудачники. Я не понимаю, зачем Украине, зачем там небольшому количеству украинцев, потому что понятно, что то, что происходит в Твиттере и то, что происходит в комментах, это еще не то, что происходит в умах людей. А это надо иметь в виду, что это очень большая разница. И я не совсем, зачем вот переводить на русский или на украинский язык этот дискурс и признавать себя имплицитно равнять вот с людьми, которые потеряли, которые по каким-то причинам, скажем так, не оказались на стороне победителей в истории. А я бы просто все-таки хотела обратить внимание на то, что вот практически все европейские страны, которые стали империями в какое-то время, вот Испания, Германия, Россия, они имели не только колонии, настоящие колонии, которые они действительно завоевали, но они прошли через стадию симбиоза, как правило, с большими соседними территориями, что принципиально отличалось от колонизации далеких, менее развитых стран. Вот, например, Англия вобрала в себя Шотландию и Уэльс. Это было очень кроваво, но вот нельзя сказать, что Шотландия – это колония Англии. Ну, просто потому, чтобы без Шотландии не было бы Британской империи. А они не были колонией Шотландии, они были одним из создателей Британской империи. Когда сидел британский чиновник и управлял Индией, никто не проверял, да, он из Шотландии или из Уэльса или из Йорка. Или, например, там Франция вобрала в себя юг. Юг, который говорил на практически отдельном языке. Это был так называемый Лангедок, это был не Лангедой, о котором говорили на севере, или, например, Британь, которая, опять же, это все было очень кроваво. Британь, напоминаю, в ней жили бретонцы, которые вообще говорили на кельтском, принципиально другом языке. И понятно, что при других исторических условиях Лангедок, тем более Британия, остались бы отдельным государством. И вот там, если бы они остались отдельным государством, то там сама мысль там, их какого-то завоевания в современных условиях была абсолютно дикая. Или там, скажем, Испания вобрала в себя там Арагон, Кастилию, Леон, страну басков, Каталонию. Может быть, сейчас Каталония отсоединится от Испании. Или, может быть, сейчас Шотландия отсоединится от Великобритании. И представьте себе, что там Великобритания пойдет на Шотландию войной, начнет там перепахивать землю. Естественно, после этого же шотландцы будут страшно, ну, просто как бы в абсолютном шоке, и Британия потеряет любое моральное право говорить о том, что вот, знаете, у нас какое-то есть общее прошлое. Но вот я бы вообще прекрасно говорит Невзоров, что прошлое, что история – это такая штука, которую вот надо спрятать в шкаф, потому что это кости, и доставать, и изучать только профессорам или доставать в парадное время во время праздников. Но, тем не менее, я просто обращаю внимание, что Украина, что то, что называлось Великороссия или Малороссия, что Российская империя не могла бы существовать, если бы ее если бы ее органической частью не была Малороссия, если бы ее одной из решающих военных сил были казаки, в том числе украинские казаки, потому что не все, так сказать, не все были казаки родом с Украины, но тем не менее гигантское количество российских завоеваний, гигантское количество успехов царской империи, оно просто совершалось потому, что, с одной стороны, у царской империи были линейные войска из солдат, а с другой стороны, у нее была там фантастическая, великолепная казацкая конница. Если бы у нее не было, то просто российской бы империи не существовало. Так что вот две страны, с моей точки зрения, абсолютно равноправные наследницы. Более того, поскольку Украина более европейская страна, с лучшим климатом, с лучшей сетью дорог, она имеет значительное географическое преимущество перед Россией. И вот последнее, что я хочу сказать об этом симбиозе народов, что у него было две особенности, что вот он носил другой тип, это был другой тип симбиоза, чем при колонизации. Грубо говоря, как я уже сказала, они вместе колонизовали. Без Шотландии не было бы Британской империи, не хватило бы ресурсов. Без Украины не было бы Российской империи. Вот никакой бы Сибири Россия не завоевала. А второй этот симбиоз удавался только до начала нового времени, до того времени, когда появилась буржуазия. А потому что буржуазия, она национальна. И когда такие союзы происходили, например, Англия и Шотландия, это были союзы аристократии. Аристократии всегда наднациональны, потому что когда есть у вас буржуазия, она, как правило, не ассимилируется. Вот, например, Испания не смогла именно поэтому поглотить Нидерланды. И когда такой симбиоз ломается, это гораздо более сложный разлом, чем вот просто освобождение от колониальной зависимости, потому что вот еще раз, но вот если Британия, если Англия отделится от Шотландии, то, ну, если это будет мирный развод с сохранением нормального количества связей, то это ничего страшного. Но если после этого мирного развода Британия нападет на Шотландию и снесет Эдинбург, ну, то, конечно, развод и девичья фамилия, конечно, будет какое-то количество шотландцев, которые говорят: британцы, имперцы, и вообще вспомнят, что они кельты. Вот этот маленький исторический спич, еще раз повторяю, вот есть такая вещь, как синхрония и диахрония. Фердинанд де Сосюр, великий лингвист, все время сказал, что вот в языке есть две вещи. Есть нынешняя картина языка, и есть его историческое развитие, диахрония. И что, как ни странно, сказал Фердинанд де Сосюр, что синхрония от диахронии не зависит. Вот я хочу сказать то же самое по поводу истории, что не надо... Я бы вообще сейчас, вот, когда происходят такие страшные вещи, когда происходит война, я бы вообще к истории не обращалась, потому что очень многие люди, которые обращаются к истории, они крайне недобросовестные, они вот, значит, как Путин таскают оттуда, как сорока почему-то, размахивают этим чем-то, несут невообразимые глупости. А сейчас в этой войне самое главное другое, что Путин абсолютно не прав, что он должен потерпеть поражение, и что единственное, что может спасти и Россию, и Украину, это то, что Путин потерпит поражение и будет свергнут. А на этом у нас 58 минут, я проговорила дольше, чем господа собиралась, нас смотрит 21 тысяча человек. Все, я тут не успею ответить на ваши вопросы. У нас... Так, вот кто-то чего-то задал такое. Ну, просто пишут: замечательно выгляжу. А галстук у нас замечательно выглядит. Обратите внимание, что он худеет. Тут мне вот тут какой-то уже ветеринар написал, что я галстук закормлю. И уж коль скоро мы заговорили о котах, помните кошку, бродячую кошку, которая начала подпевать выступлению Алексея Арестовича? Вот мы сейчас эту кошку бедную пытаемся поймать и как-то приручить, потому что она тут бродит и явно очень несчастная. А галстук с ней уже дружит. Это была Юлия Латынина и Латынина ТВ. Подписывайтесь на наш канал, шерьте и ставьте лайки. Подписывайтесь на наш Patreon, если можете, а если не можете... Напоминаю, что в понедельник я, если я не устану до конца, потому что я тут была дохлая, пока не села, только ко второй передаче, половинке передачи разошлась, Если я не устану до конца, я постараюсь сделать стрим о преследованиях христиан. А, и у меня еще один вопрос к нашим слушателям. Если вы видите, что когда я веду, у меня гость, то у меня есть некоторое запаздывание звука. Очень часто люди гневаются и пишут, что, дескать, вот опять ничего не могут наладить. А, к сожалению, тут проблема не та, что мы ничего не можем наладить. А тут проблема заключается в том, что у нас довольно узкий канал связи, и через него запаздывает передача данных. И вы меня спросите, а как же она запаздывает, если вот когда я там записываюсь для кого-то другого, для фабрики новин или для чего-то еще, просто по скайпу, то там никакого запоздания нет. Ответ, потому что там картинка хуже. Соответственно, мы можем несколько уменьшить это запаздывание, если мы сделаем хуже картинку. Поэтому вот пишите нам, что вам кажется важнее. Мы и так уже пытаемся это запаздывание все сделать меньше, меньше и меньше. Мы, по-моему, даже где-то до секунды довели. Вот является ли для вас критической эта секунда, или вы считаете, что лучше пусть будет нормальная, красивая картинка, но вот это будет запаздывать на секунду, или вам лучше, чтобы это вообще не запаздывало, но зато картинка будет, честно говоря, не очень. А мы, если честно, над этой картинкой долго работали. И мы столько света притащили, мы столько камер притащили, что нам даже там немножко обидно. Всего лучшего. До свидания.